Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем работать в прямом эфире. Напоминаю, способ обратной связи. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311 или по телефону прямого эфира можно нам позвонить в студию +7 495 9595 912. «Газпром» два дня подряд, то есть 2 и 3 января, устанавливает рекорд суточных поставок топлива в Китай. Однако, согласно планам, в 2025 году, я думаю, что все эти цифры и рекорды будут только расти, потому что газопровод «Сила Сибири» выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Вот такие планы. Сейчас о развитии отношений в газовом секторе с Пекином и побеседуем. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков со мной на прямой связи. Игорь Валерьевич, приветствую. С наступившим вас Новым годом.
Здравствуйте. Спасибо, госпожа.
Давайте поговорим действительно об успехах. Да, вот в первые же дни, 2 и 3 января, пожалуйста, вот рекорды по газопроводу «Сила Сибири» и поставкам в Китай. Это, я так понимаю, что было довольно ожидаемо, потому что был план, и вот напрямую тут же приступили к его реализации.
Ну, действительно, здесь постоянно, регулярно «Газпром» обновляет рекорд по ежесуточным объемам поставок, просто потому что так и было запланировано постепенно к 2025 году выйти на 38 миллиардов кубов. Это как раз проектная мощность газопровода «Сила Сибири», и он так дальше и будет работать, примерно на 38 миллиардов кубов он так строится. То есть сейчас регулярно просто вводят в эксплуатацию и на самих месторождениях новые скважины, то есть «Газпром» и газа больше добывает в двух ресурсных центрах, которые сдают газ вот для «Силы Сибири» в Китай туда. Это Чиндинское месторождение в Якутии и Кавыкинское в Иркутской области. И вот они все больше добывают, и линейная часть, в общем-то, тоже расширяется. То есть газокомпрессорные станции добавляют, новые вводят в эксплуатацию, соответственно, газопровод может больше качать. А с другой стороны трубы, у Китая есть повышенный спрос на этот газ, потому что зачастую он выгоднее, чем покупка газа, например, на спотовых рынках, это рынки краткосрочных контрактов, того самого жирного природного газа, который в танкерах перевозится, потому что по «Силе Сибири» «Газпром» продает с нефтяной индексацией, то есть цену на газ по этому газопроводу определяет цена на нефть с лагом в полгода. Поэтому сейчас цены на газ, который «Газпром» поставляет по «Силе Сибири», определяются исходя из цены, которая была полгода назад. Вот, соответственно, летом там цены были вполне себе на нефть приемлемыми. Вот они как раз с июля где-то только начали расти, когда Саудовская Аравия сократила добычу. И пика достигли где-то в октябре. Поэтому вот когда придет время, можно сказать, высчитывать цену, исходя из октябрьских цен на нефть, вот тогда Китай будет, наверное, брать просто проект, просто то, что он по контракту может брать. А, как правило, он, когда для него газпромовский газ более выгодный, чем спотовые поставки, он даже больше заказывает, чем положено в контракте. Ну, как правило, «Газпром» идет ему навстречу. Так, например, вот по итогам 2023 года по контракту должен был «Газпром» поставить 22 миллиарда кубов, а поставил 22,7 в итоге.
Ну, то есть больше, чем планировалось, да?
Да, за счет того, что просто наш газ выгоден Китаю, и они активно его берут.
А вот очень важное уточнение, мне кажется, Игорь Валерьевич, давайте пояснять. Когда мы говорим о том, что есть рекорды и вообще темпы растут поставок газа в Китай, этот газ у нас оседает непосредственно в Китае или все-таки это как некий транзит и, ну, по крайней мере, какая-то часть топлива, она направляется дальше? Если дальше, то куда?
Нет, он весь потребляется в Китае, потому что Китай один из крупнейших в мире импортеров газа, потребителей, и ему надо все больше и больше и больше, потому что у него, в принципе, потребление энергии как таковой растет от всех видов энергии. И возобновляемые источники энергии, он крупнейший, кстати, в мире, кто производит электричество от возобновляемых источников. Но при этом он, например, потребляет угля больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И постоянно суммарное потребление энергии растет. То есть он очень многогранная энергосистема. И хотя бы, чтобы не наращивать угольную генерацию, чтобы меньше было выбросов, он старается вот любые другие развивать, в том числе газовые. Поэтому ему самому мало, как бы ему надо все больше и больше. Причем «Сила Сибири» приходит в северо-восточный регион Китая, там, где довольно мало приемных терминалов для жирного природного газа, вот туда, в район Пекина. Поэтому там газ очень востребован. Там есть тяжелая промышленность, и населения довольно много. а конкуренции мало, поэтому там газ очень востребован, и в этом плане это конкурентное преимущество.
Ну, то есть такая территория, Сибири. Да, территория очень хорошая получается, куда этот газ идет. Почему я решила, знаете, уточнить, потому что помимо вот всего прочего, что глава «Газпрома» Алексей Миллер нам рассказывает, да, он говорит, что в ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китае достигнет 48 миллиардов кубометров газа в год за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, а еще с учетом транзитного газопровода через Монголию. Там почти 100 миллиардов кубометров в год. То есть это тоже учитывается для вот той статистики, которую мы с вами приводим.
Ну, вот здесь «Газпром» сообщил, что он подписал коммерческий контракт по дальневосточному маршруту. Это у нас уже есть газопровод, там Сахалин, Хабаровск, Владивосток. Саммит ОТС 2012 года был построен. И вот от него ответвление хотят построить тоже вот на северо-восток Китая. 10 миллиардов кубов – это не очень большие объемы, но, тем не менее, это довольно много. И еще 50 миллиардов кубов собираются, предлагают, по крайней мере, Китаю, проект «Сил Сибири-2». Просто он идет из России, переходит в Монголию, а потом оказывается на территории Китая. То есть через Монголию он идет транзитом, и там он называется «Союз Восток». Поэтому это вот все один проект, но по нему пока еще не подписали контракт непосредственно коммерческий. Вот правительство заявляло, что вроде как очень близки мы к подписанию. И в 2024 году планируют его подписать. И вот суммарно три газопровода будут давать 100 миллиардов кубов примерно газа в год поставки. Мы можем поставить еще больше вот, западно-сибирские месторождения вот, с ресурсной базы «Силы Сибири-2». Потому что, соответственно, мы сократили в Европу примерно на 130-140 миллиардов кубов. И еще у нас, в принципе, на тех же самых месторождениях могли, в принципе, добывать еще на 100 миллиардов кубов больше. Об этом Алексей Миллер докладывал Владимиру Путину еще в 2021 году. Поэтому у нас нет проблем с ресурсной базой. Мы можем добывать, продавать. Вопрос в потреблении в Китае, насколько он им нужен. Но мы, как мы видим, они как раз наращивают объем потребления, и у них актуализируется вопрос безопасности доставки. Все, что идет к ним с юга, это гораздо более опасно. Чем больше у них конфликт с США, тем больше риск того, что США им перекроют просто поставки углеводородов из Ближнего Востока, из Африки. А северные любые маршруты, они для него безопасны, и мы как раз ему и предлагаем.
Ну, то есть этим мы пользуемся, да, давайте.
Контракт.
А вот смотрите, помимо Китая, все-таки, если мы в целом, да, сейчас в начале 2024 года посмотрим на определенные планы компании, в том числе и «Газпрома», какие есть. Все-таки помимо Китая, куда мы еще вот так масштабно, да, кто будет на втором, третьем, может быть, месте по лидерству поставок туда российского газа?
Ну, вот если мы говорим о таких перспективах ближайшего будущего, вот что уже сейчас произошло, можно сказать, вот такой разворот на восток, который произошел после 2022 года, после сокращения поставок в Европу, это все-таки разворот к Центральной Азии. Вот там действительно в 2023 году с Узбекистаном «Газпром» подписал контракт, и газ пошел. Там в чем прелесть, как бы в том, что есть уже все газопроводы с советского времени, у нас есть ресурсная база, просто у них собственная добыча падает, а потребление, наоборот, растет. И вот Узбекистан уже перешел на закупки российского газа. Пока только зимой, чтобы покрыть пики. На очереди Казахстан. У него такая же ситуация. Собственная добыча падает, потребление растет. И, скорее всего, в 2024 году он тоже подпишет контракт на покупку зимой. А потом уже они обе страны перейдут, видимо, на круглогодичные закупки российского газа.
Ну, я помню этот вопрос, вот, кстати, Путин-Токаев, они буквально в декабре или в ноябре, но где-то ближе к концу 2023 года как раз-таки была встреча и обсуждение, в том числе и вот этого вопроса, да, чтобы развитие было.
Да, потому что если, опять же, там Казахстан затянет, вот Узбекистан вовремя не подписал, и зима с 22 на 23 год у них ударили морозы, и вот реально жители Ташкента выходили греться на улицах, потому что газ был, да, но его недостаточно было, и отопление давали очень слабое в квартиры, люди мерзли. И выходили вот действительно погреться у костров. И это в большом городе, поэтому не надо дотягивать вот до таких проблем, и лучше заранее подстраховаться и подписать контракт, в общем-то, на покрытие вот этих пиковых объемов потребления. Ну а Казахстану действительно деваться некуда. Даже если сейчас он примет решение там, разрабатывать какие-то новые месторождения, на это уйдут годы. А газ нужен здесь сейчас, поэтому, я думаю, все-таки стоит ожидать подписания новых контрактов. А в долгосрочной перспективе, конечно, Китай основной рынок сбыта. И «Газпром» вслед за вот компанией «Новатэк» они начали смотреть все больше на СПГ, то есть на заводы по сжижению газа, чтобы танкерами отправлять уже на любые абсолютно рынки. Даже сами европейцы у нас продолжают закупать. Мы второе место по объему поставок СПГ в Европу занимаем. Правда, там есть против нас санкции, а мы традиционно пока свои технологии не опробовали. Уже запатентовали собственные технологии по строительству крупнотоннажных заводов по сжижению газа, но еще ни один завод не построен, и здесь вопрос именно технический. Насколько российские предприятия могут все оборудование поставить, чтобы мы такие заводы могли делать. Ну и судостроители. Нам нужны танкеры, газовозы. Сейчас активно договариваются с Китаем, чтобы он строил нам газовозы. Но просто мировой лидер – это Южная Корея, и они пока вот не говорят ни да, ни нет.
Будут, ну да, с Южной Кореей у нас в этом плане, наверное, сложнее договориться, учитывая там разные отношения, и в том числе, кстати, влияние там и давление со стороны Соединенных Штатов. Я думаю, там могут быть свои проблемы. А вот смотрите, мне очень понравился ваш пример с костром, да, как люди, значит, ходили греться, потому что отопления не было. Мне кажется, жители центральной части России, где вот такие морозы, какие там сейчас и в Москве, в Санкт-Петербурге, особенно могут это прочувствовать, понять, да, потому что аномальный мороз и холод. А вот при этом, помимо Москвы и Петербурга, где пишут о том, что вот смотрите, как холодно, я читала в той же Финляндии, там тоже минус 40 с чем-то, минус 42 градуса, то есть какие-то рекорды в этом плане поставлены. Европа себя все-таки как чувствует без российского газа? Насколько там сейчас тоже та или иная погода бьет по карману жителей?
Ну, пока до них такие морозы не дошли. Безусловно, как только начинается снижение температуры, сразу же и потребление увеличивается, и цена возрастает. Вот как бы европейцы всегда строили им такой суперлиберальный рынок, вот как где цена определяется балансом спроса и предложения, и в итоге, в общем-то, за что боролись, на то и напоролись. То есть как только возникает какой-то всплеск потребления, сразу цены уходят высоко, дефицит начинается. Поэтому если вдруг такие же морозы, ну или хотя бы там минус 10 будет в Европе стабильно, то, конечно, объем потребления возрастет. Причем они газ в основном и использовали всегда для отопления. Просто они его летом закупали, чтобы закачать подземные хранилища. То есть у них производство электроэнергии на газовых станциях, оно не столь значительно по сравнению с тем, сколько они на отопление именно тратили газа. Поэтому низкие температуры всегда порождают и всплеск потребления, и всплеск цены. Вот. Опять же, там вряд ли европейцы, условно говоря, замерзнут прямо там какие-то замороженных людей на улице увидим, конечно, нет.
Ну, конечно, мы этого и не желаем, вот, все-таки, да, это с чисто да, человеческой стороны никому не надо.
Но с голым кошельком остаться можно, как бы, вот в этом плане это очень болезненно, потому что Европа, когда в 22-м году у них был всплеск цены, и когда цены измерялись тысячами долларов за тысячу кубов, а не сотнями, вот после этого они до сих пор оправиться не могут. У них была рецессия, то есть снижение экономики, и объем потребления газа в 22-м году упал на 60 миллиардов кубов, в 23-м еще примерно на 30, и в этом плане они до сих пор, в общем-то, идут по пути индустриализации. И это все отголосок исключительно вот того самого повышения цен. Поэтому если и сейчас всплеск цены будет,
Будем следить, Игорь Валерьевич. Да, тут будет бить. Да. Экономика будет в любом случае чувствоваться. Чувствовать ее будут вот все эти проблемы в первую очередь сами европейцы, которые за отопление платят. Ну и за китайцев можем порадоваться, да, раз пусть и дальше продолжают покупать российский газ и устанавливать рекорды. Спасибо большое за комментарий. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был на прямой связи с нашей студией. Небольшая пауза, переходим к последней теме.